Глава 5. Я жаловался бармену на кондиционер. Лопасти крутились слишком сильно, и мы могли простудиться. «Не имеет значения», — уверял он меня. «Вы не почувствуете холода, когда заснете. Сон, сон, сон. Вечерняя услада. Прекрасный сон». У бармена почему-то было лицо Белл.
«Выпить бы чего-нибудь горяченького», — настаивал я. «Том и Джерри, например. Или чай. Горячий чай. Целый чайник».
«Сам ты чайник», — отвечал врач. «Сна ему захотелось. Выкиньте-ка этого чайника отсюда».
Я попытался зацепиться ногой за бронзовую подножку, но у стойки бара не было бронзовой подножки, и мне это показалось забавным. Я плашмя лежал на спине, что было еще забавнее. Как будто у них в этом баре обслуживали безногих, ведь у меня не было ног. Как же я мог зацепиться за бронзовую подножку? И рук не было тоже.
«Смотри, мама, у этого дяди рук нет».
Пит уселся мне на грудь и завыл. Я снова был на учениях. Судя по всему, учениях по усиленной переподготовке в лагере под Хейлом. Мне только что засунули за шиворот снег. Так они делают из вас настоящих мужчин. Мне нужно было вскарабкаться на чертову гору, самую высокую во всем Колорадо. Ее склоны – сплошной лед, а у меня не было ног. Тем не менее, я тащил самый большой тюк, какой только можно представить, и все время помнил. Генералы хотели выяснить, нельзя ли солдата использовать вместо вьючного мула. Меня же выбрали потому, что если я и погибну, с такой потерей можно не считаться. Я не прополз бы и шагу, не подталкивая меня сзади маленькая Рикки. Старший сержант повернулся ко мне. Лицом он напоминал Белл и, посинев от ярости, заорал.
«Эй ты, пошевеливайся! Я тебя ждать не собираюсь! Мне плевать, заберешься ты или нет, но пока ты не выполнишь задание, не уснешь!»
Мои ни ноги не несли меня дальше. Я свалился в обжигающий снег и заснул таки. А маленькая Рикки выла и умоляла меня не спать. Но я должен был спать. Я проснулся в постели. Рядом лежала Белл. Она трясла меня, приговаривая.
«Проснись, Дэн. Я не могу ждать тебя 30 лет. Девушка должна думать о своем будущем».
Я попытался подняться и достать из-под кровати мешки с золотом, чтобы отдать ей, но она ушла. А тем временем горничная с лицом Белл схватила мешки, положила на поднос и поспешно выкатилась из комнаты. Я ринулся было за ней, но у меня не было ног, и, как оказалось, не было тела вообще. Нету тела у меня, ни о чем заботиться. Мир состоял из старших сержантов и работы. И какая разница, где работать и как? Я позволил им снова взноздать себя и вновь принялся карабкаться вверх по ледяному склону. Склон был белым и красиво изогнутым, и мне ничего не оставалось, как только карабкаться к розовой вершине, где мне позволят, наконец, заснуть. Ведь мне так необходим сон. Но я никогда не достигну ее. У меня нет ни рук, ни ног. Ничего. На склонах горы загорелся лес. Снег почему-то не таял, но на меня волнами накатывалась жара, а я все полз и полз, выбиваясь из сил. Надо мной наклонился старший сержант.
«Просыпайся! Просыпайся! Просыпайся!»
Но как только я просыпался, он хотел, чтобы я засыпал опять. Что происходило потом, я помню смутно. Кажется, некоторое время я лежал на столе, и стол подо мной вибрировал. Вокруг горели огни, наподобие змей свешивались с потолка шланги каких-то приборов. Толпился народ. Потом, когда я окончательно проснулся, то уже лежал на больничной койке. Чувствовал я себя вполне сносно, если не считать легкой слабости, словно после сеанса в турецкой бане. Руки-ноги были при мне. Но со мной никто не разговаривал. И едва я раскрывал рот, чтобы задать вопрос, сиделка тут же засовывала что-то мне под язык. Потом довольно долго мне делали массаж. Наконец, проснувшись однажды утром, я почувствовал себя совершенно здоровым и тут же вылез из кровати. Слегка кружилась голова, а в остальном был полный порядок. Теперь я уже знал, как попал сюда. Знал, что вся эта чертовщина мне просто приснилась. И я знал, кто меня сюда поместил. Пока я находился под действием наркотика, Белл внушала мне, чтобы я забыл о ее предательстве. Но либо я не воспринял внушений, либо за 30 лет сна в холоде гипноз потерял свою силу. И хотя кое-какие детали стерлись из памяти, я не забыл, что они хитростью заманили меня в храм. Так в добрые старые времена вербовщики спаивали и увозили на суда матросов. Я не был очень уж зол на них. Правда, все это произошло только вчера или один сон назад. Но сон-то длился целых 30 лет. Человеку порой бывает трудно разобраться в своих ощущениях. Они, как правило, субъективны. Хотя я отчетливо помнил все, что случилось вчера, но воспринимал события того дня так, словно они имели место давным-давно. Приходилось вам видеть на экране телевизора двойной план питчера в момент подачи и одновременно общий вид стадиона. Два изображения словно наложены друг на друга. Нечто похожее испытывал и я. Прошлое четко запечатлелось в моем сознании, но эмоциональное восприятие притупилось, как это бывает, когда мысленно возвращаешься к делам давно минувших дней. Я твердо намеревался разыскать Белл и Майлза и сделать из них фарш для кошачьих консервов, но спешить не следовало. Дело терпит до следующего года, а сейчас мне хотелось понять, что же из себя представляет 2000 год, в который я попал. Кстати, о кошачьих консервах. А где же Пит? Он ведь должен быть где-то поблизости, если, конечно, бедняга пережил долгий сон. Вот тут-то я и вспомнил, что мне помешали прихватить с собой Пита. Дело Белл и Майлза я переложил из папки «Ждет» в папку «Срочно». Ведь они пытались убить моего кота. Разве не так? Они больше, чем убили его. Они обрекли Пита на одичание. Он влачил остаток своих дней, шатаясь по задворкам в поисках объедков. Он стал тощим и ободранным. Его добрая душа очерствела, и он возненавидел всех без исключения двуногих тварей. Они дали ему умереть, а он, конечно, не мог дожить до моего пробуждения. И умер он в уверенности, что я его бросил. Они мне заплатят за это, если они сами еще живы. О, трудно выразить словами, как я надеялся, что они еще живы. Тут я обнаружил, что стою в ногах у своей койки, цепившись в спинку, чтобы не упасть. Из одежды на мне была только пижама. Я огляделся, прикидывая, как мне вызвать кого-нибудь из персонала. Больничные палаты за 30 лет, что я спал, изменились мало, на первый взгляд. Только вот окна не было, и я не мог понять, откуда поступал свет. Больничная койка, насколько я помнил из прошлого, напоминала прежние, высокая и узкая, но сконструированная не только как место, на котором спят. Под сеткой матраса располагались какие-то трубы. Еще ниже, видимо, имелся и модернизированный ночной горшок. Прикроватная тумбочка составляла единое целое с койкой. При других обстоятельствах меня, может, и заинтересовала бы незнакомая конструкция, но теперь я сосредоточил внимание на поисках обычного звонка, которым вызывают сестер или нянечек. Мне нужна была одежда. Но звонка не оказалось. Зато я обнаружил то, во что он трансформировался – клавишу на боковой стенке тумбочки, которая оказалась совсем не тумбочкой. Я нажал на нее, и на экране, вмонтированном напротив изголовья, зажглась надпись «Вызов персонала». Почти тотчас же экран моргнул, и на нем появились слова «Пожалуйста, подождите минутку». Очень скоро дверь палаты скользнула в сторону, и появилась медсестра. Судя по ее виду, медсестры тоже не очень изменились. Это оказалось в меру привлекательной, со знакомыми ухватками хорошо вымуштрованного сержанта. На ее коротко остриженных лилового цвета волосах чудом держалась белая шапочка. Белая же униформа странного покроя не прикрывала те места, какие считалось необходимым прикрывать в 1970 году. Но женская мода во все времена оказывала влияние даже на рабочую одежду. Однако в любом столетии можно безошибочно признать медсестру только по одной манере держаться.
«Ложитесь в кровать!»
«Где моя одежда?»
«Ложитесь в кровать немедленно!»
«Послушайте, сестра», — ответил я рассудительно, — «я ведь свободный гражданин, старше 21 года и никак не преступник. Мне не нужно ложиться в кровать, я не собираюсь этого делать. А теперь извольте показать, где находится моя одежда, иначе я отправлюсь на поиски в том, что на мне». Она взглянула на меня, потом неожиданно повернулась и вышла. Дверь выпустила ее и тут же скользнула на место. «Но меня дверь не выпустит». Я попытался понять принцип работы дверной автоматики. Совершенно очевидно, что если один инженер выдумал приспособление, то другой в состоянии постигнуть его секрет. Но тут дверь снова открылась и впустила мужчину.
«Доброе утро», — обратился он ко мне. «Я доктор Альбрехт».
Его наряд представлял собой нечто среднее между выходным костюмом обитателя Гарлема и одеждой для загородных прогулок. Но профессионально непринужденные манеры и усталые глаза заставили меня поверить ему.
«Доброе утро, доктор. Я хотел бы получить назад свою одежду».
Он сделал еще один шаг, и дверь за его спиной скользнула на место. Потом он сунул руку в складки одежды и извлек пачку сигарет. Вытащил одну, помахал ею в воздухе, вставил в рот и затянулся. Сигарета задымилась. После этого он протянул пачку мне.
«Закурите?»
«Да нет, благодарю».
«Берите, одна не повредит».
Я отрицательно покачал головой. Раньше я не мог без сигарет работать. Чем больше окурков было в пепельницах и прожженных мест на чертежной доске, тем успешнее продвигалась работа. Теперь от одного вида дыма я почувствовал легкое головокружение и удивился. Неужели во время сна я избавился от привычки курить? «Все равно не хочу. Спасибо».
«Ладно». «Мистер Дэвис, я здесь работаю 6 лет. Моя специальность – гипноз, оживление и все такое прочее. За время работы и здесь, и в других местах я помог 8073 пациентам вернуться к нормальной жизни после гипотермии. Вы 8074-й. Все проснувшиеся ведут себя странно. По мнению не специалиста, для меня-то их поведение естественно. Одни, например, не хотят просыпаться и орут на меня, когда я пытаюсь их разбудить. Другие так и не просыпаются, и мы вынуждены отправлять их в другое учреждение. Третьи, осознав, что пути обратно нет и слишком поздно возвращаться домой, в тот год, когда они выбрали долгий сон, начинают рыдать без остановки. А некоторые, вроде вас, требуют одежду и хотят тут же бежать на улицу».
«И что же? Разве нельзя? Я что, заключенный?»
«Отнюдь. Вы можете получить свою одежду. Думаю, она покажется вам несколько вышедшей из моды, но это ваша забота. А пока ваши шмотки не принесли, соблаговолите-ка рассказать мне, отчего такая ужасная спешка? И что за дело, которое требует вашего участия в нем сию минуту? Ведь 30 лет вы им не занимались. А именно такой срок вы провели в холодном сне. 30 лет? Неужели дело столь срочное? Или оно подождет до вечера? Или даже до завтра?»
Я начал было бормотать что-то о необходимости срочно заняться, потом сконфузился и промямлил.
«Может, ты не так уж спешно. Тогда сделайте одолжение. Ложитесь в кровать. Позвольте мне сперва вас осмотреть, потом вы позавтракаете. И, может, побеседуете со мной немного, прежде чем рвануть на все четыре стороны. Может быть, я даже смогу посоветовать вам, в какую сторону лучше рвануть».
«Хорошо, доктор. Извините за беспокойство». Я снова забрался в кровать. Лежать в ней было удобно. И вдруг я почувствовал, как устал.
«Какое там беспокойство? Пустяки! Что именно нас беспокоит, вы еще увидите. Хоть бы от части забот избавиться».
Он поправил на мне одеяло, потом наклонился к тумбочке-столу.
«Доктор Альбрехт из 17-й. Пошлите палатную прислугу с завтраком».
«Да». «Меню. 4-».
Он опять повернулся ко мне.
«Повернитесь на живот и задерите пижаму. Хочу проверить ваши ребра. Пока я вас осматриваю, можете задавать вопросы, если хотите».
Я попытался обдумать вопросы, пока он тыкал чем-то мне в ребра. Штуковину, которой он пользовался, я принял за стетоскоп, хотя он скорее напоминал уменьшенный слуховой аппарат –
но у нее имелся все тот же недостаток. Поверхность датчика была холодной и твердой. О чем спросить, проспав 30 лет? Достигли или нет звезд? Кто теперь проповедует лозунг «Война войне»? Выращивают ли детей в колбах?
А что, док? В фойе кинотеатров все еще стоят машины для продажи попкорна?
Стояли, когда я последний раз смотрел кино. У меня нет времени бывать там часто. Кстати, теперь в ходу слово «хваталка», а не кино.
Вот как?
А почему? А вы сходите разок и сразу поймете. Да не забудьте пристегнуть привязной ремень. От некоторых кадров зрителей аж из кресла выбрасывает. Видите ли, мистер Дэвис, мы-то сталкиваемся с подобным ежедневно и уже привыкли. Но к наступлению каждого нового года мы подготавливаем установочные словари, а также обзоры по вопросам истории и культуры. Это совершенно необходимо, ибо хотя мы многое делаем, чтобы смягчить потрясение наших клиентов от встречи с действительностью, им все равно чрезвычайно трудно ориентироваться в незнакомой обстановке.
Пожалуй.
Несомненно так. Особенно если промежуток времени, проведенного в холодном сне, так велик, как в вашем случае. Все-таки 30 лет.
А 30 лет – это что, максимум?
И да, и нет. Самый долгий период сна, с которым мы имели дело – 35 лет. Первый клиент на коммерческой основе был охлажден в декабре 1965 года. Но среди тех, кого я вернул к жизни, вы проспали дольше других. Теперь здесь есть клиенты, заключившие контракт на срок до 150 лет. Но, честно говоря, вас не должны были принимать на такой долгий срок – 30 лет.
В те годы о гипотермии знали еще недостаточно. Они здорово рисковали. Но вам повезло.
В самом деле?
В самом деле. Перевернитесь-ка на спину. Он продолжил осмотр, потом добавил. Но с теми знаниями, какими мы обладаем теперь, я взялся бы подготовить человека к прыжку через тысячелетие. Если бы кто-нибудь взялся финансировать такое предприятие, я бы с годик подержал его при температуре, в которой пребывали вы, потом обрушил бы на него минус 200 в миллисекунду. Он бы выжил, я уверен. Так, а теперь давайте-ка проверим ваши рефлексы.
Слово «обрушил» мне не очень понравилось, а доктор Альбрехт продолжал тем временем.
«Сядьте и положите ногу на ногу». «Так, хорошо». «Итак, вряд ли вы столкнетесь с языковыми трудностями. Конечно, я следил за своей речью и говорил на языке 70-го года. Я весьма горжусь тем, что могу разговаривать с теми, кто пробуждается на языке того года, когда они поступили к нам». Я прошел специальный курс обучения под гипнозом. Но вы полностью овладеете современным разговорным языком через неделю. Тут все дело в дополнительном словарном запасе.
Я хотел было заметить ему, что по меньшей мере раза четыре он употребил слова, которых в 1970 году не знали или вкладывали в них совершенно противоположный смысл. Но потом решил, что это будет невежливо по отношению к нему.